8:08. Вместе с вами Латвийское радио 4. В эфире программа «Домская площадь». На календаре 7 июля. Ну, а как раз в эти дни, накануне, завершилась двухдневная конференция в Лугано, в Швейцарии, где были согласованы принципы восстановления Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановление его страны обойдется не менее чем в 750 миллиардов долларов. О чем удалось договориться участникам конференции, об этом мы прямо сейчас поговорим с нашим международным обозревателем. Вместе с нами на прямой связи Евгений Антонов. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
А о чем удалось договориться участникам конференции?
Да, ну вообще конференция была задумана еще до начала войны и предполагалось, что она будет посвящена Украине, но теперь, естественно, весь разговор шел о том, каким же образом и как настроить вот эти вот все, построить все эти работы по восстановлению Украины в результате военных действий, которые происходят на ее территории. Конференция была довольно такая представительная, в ней принимали участие около 40 стран, и там была среди участников и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и министр иностранных дел Великобритании Ли Страс, и, собственно, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тоже был, как и 100 других делегатов из Украины. В общем, по итогам этой двухдневной конференции они подписали декларацию, в которой зафиксировали принципы предстоящего восстановления Украины. В целом, план восстановления состоит из трех частей. Первая часть, первый этап, краткосрочный, это масштабная гуманитарная помощь, которая должна начать поступать в Украину практически немедленно. На втором этапе, среднесрочном, восстановление объектов инфраструктуры, которые будут проходить с 2023 по 2025 годы. Ну и, наконец, программа экономических реформ и модернизации, которая рассчитана на период до 2032 года.
Ну вот сейчас в Украине продолжаются активные боевые действия. Вот этот план, он когда начнет работать и не рано ли в данном случае, то есть еще в период активных военных действий его пытаться внедрять?
Насколько я понимаю, сейчас речь идет о том, чтобы начать именно с гуманитарной помощи, которая Украине безусловно необходима. Вообще президент Украины Зеленский заявлял уже, что он хотел бы начать восстановление пострадавших от войны регионов Украины немедленно, то есть чтобы этот процесс шел, не дожидаясь завершения военных действий. Но есть вот ощущение, что далеко не все страны с этой концепцией согласятся. И пока из конкретных вот таких вещей, которые имеют какое-то финансовое измерение, достигнуто соглашение о том, что будет создан некий европейский программа Европейского инвестиционного банка по типу того, который действовал для стран Евросоюза во время пандемии коронавируса. То есть туда будут внесены странами-членами Евросоюза 20 миллиардов евро в виде субсидий, займов и гарантий. И впоследствии при поддержке частных инвесторов туда будет собрано в общей сложности порядка 100 миллиардов евро. И предполагается, что эта сумма покроет примерно половину неотложных потребностей Украины. Эти деньги планируют направить на восстановление мостов, другой инфраструктуры, водоснабжения, энергоснабжения, ну и телекоммуникационных сетей.
Когда правительство США принимало решение о выделении ленд-лиза, одна из точек столкновения была, а как мы можем эти деньги контролировать? Проблема прозрачности. Как мы можем быть уверены в том, что суммы, которые мы выделяем, они будут направлены действительно на то, на что мы их направили? Вот в данном случае вопрос прозрачности выделения этих и расходования этих средств, он как решается и будет ли решаться?
Это действительно вопрос. На самом деле вопросов, в принципе, вот с этими деньгами больших вопросов два. Во-первых, где их брать? И потому что все-таки требуется много. По разным оценкам сумма потерь, ущерба, который понесла экономика Украины в результате войны, может достигнуть 1 триллиона евро, гигантская сумма. Вот. И вторая часть – это каким образом мы, страны и доноры, будут уверены, что деньги тратятся именно на те цели, на которые они перечисляются. По обоим пунктам идет очень большая дискуссия. То, что касается, например, откуда брать эти деньги, и Зеленский, и ряд западных участники конференции говорили о том, что неплохо бы использовать для этих целей замороженные активы России на территории Евросоюза, на Америке, Великобритании тоже. Однако, как выясняется, в настоящий момент по-прежнему не существует правовых механизмов для того, чтобы эти активы продавать и использовать их для компенсации, грубо говоря, для репараций выплаты российских репараций в Украине. И каким образом это будет сделано, хотя намерение такое очевидно есть, это вопрос по-прежнему, который вот сейчас стоит на повестке дня и пока не решен. Но, безусловно, наряду с ним, есть и второй вопрос. Он связан с тем, что еще до начала войны, общим местом было считать, что в Украине есть проблемы с коррупцией, будем так мягко говорить. И сейчас на этой конференции участники заявили, что Украина должна будет сама регулировать процесс своего восстановления, и подчеркнули, что с учетом того, что Украина получит миллиарды долларов, она должна будет предпринять гораздо более интенсивные усилия в сфере реформ и борьбы с коррупцией. Вот в немецкой газете «Фаргстар Альгебайнер» был по этому поводу довольно большой комментарий по итогам конференции, где было сказано, что на самом деле решение конференции о выделении средств для Украины – это такой довольно большой аванс, в таком этическом смысле слова, то есть решение, которое Украине нужно будет на самом деле доказать, что она будет в состоянии его условия выполнить и действительно проконтролировать поступающие средства так, чтобы они не ушли не по назначению.
Ну вот я попытаюсь сейчас так несколько, может быть, вульгарно пересказать итоги этой конференции, как я их понял, уточни, пожалуйста, насколько верно я их понял. То есть, иными словами, лидеры различных стран собрались и заявили, да, Украине нужна помощь на восстановление, но где эти деньги брать, мы пока не знаем, как их контролировать, мы пока не знаем.
Ну, не совсем так, все-таки есть вопрос, но разбивается на несколько частей. Они практически решили, где взять 100 миллиардов. То есть было принято о создании вот этого фонда, который программа помощи Украине в Европейском инвестиционном банке, который будет называться European Union Ukraine Gateway Trust Fund, то есть фонд для поддержки Евросоюза и Украины, помощи Евросоюза и Украины. И как он будет создан, это понятно. То есть 20 миллиардов передается странами, остальное набирают частные инвесторы. В действительности, насколько и в каким образом будут остальные деньги набраны в этот фонд восстановления, как он будет выглядеть, зависит от нескольких вещей. Во-первых, это будет зависеть все-таки от того, каков реально будет насчитан объем этого ущерба, потому что есть оценка 1 триллион, есть оценка 600 миллиардов, в общем, цифры разные, и понятно, что эти цифры по-разному, на самом деле, разные задачи ставят, это первое. Вот. Второе, здесь нужно будет каким-то образом дождаться, когда вот это вот военное действие завершатся, и когда все оценки будут проведены, будет принято также решение относительно замороженных активов. Вопрос по поводу этих активов, он долгое время обсуждается и до сих пор окончательно не решен. Вероятно, некоторые страны этот вопрос решат. Та же Великобритания выражает достаточно большую готовность к тому, чтобы каким-то образом брать эти активы в собственность и реализовывать для помощи Украине. Довольно активно в эту сторону та же Америка выражалась. Но вот я понимаю так, что на уровне Евросоюза это решение пока не принято. В Швейцарии, где, собственно, проходила эта конференция, тоже по этому поводу нету принятого решения. И вот президент Швейцарии выступал на этой конференции и сказал, что мы не можем в данный момент никаким образом гарантировать, что те деньги, которые мы конфисковали, могут пойти на восстановление Украины. Просто такого механизма нет. Поэтому здесь, на самом деле, конечно, сейчас есть достигнутое соглашение о оперативной помощи Украине, которая ей нужна. Эти деньги пойдут, я понимаю, так достаточно короткое, обозримое время на то, чтобы помочь Украине вот в тех задачах, которые перед ней стоят прямо сейчас. По остальным вопросам, вероятно, это будет решаться по мере того, как, собственно, будет возникать ясность с тем, как завершается война, чем она завершается, какие регионы и как освобождаются украинской армией и как им дальше помогать.
Спасибо за комментарии. Вместе с нами на прямой связи был Евгений Антонов. Мы говорили о том, что на конференции в швейцарском городе Лугано были согласованы общие принципы восстановления Украины. 8:18. Возвращаемся в Латвию к латвийской повестке. Министерство сообщения призывает жителей пересаживаться на общественный транспорт. Скачок цен на топливо заставил многих латвийцев пересмотреть привычки передвижения. Но готов ли общественный транспорт к увеличению количества пассажиров? А подробнее об этом рассказывает Ивета Чигана.
После праздника Лигу социальные сети переполнили комментарии пассажиров, использующих как средство передвижения поезд или автобус. Люди жаловались, что поезда и автобусы, соединяющие столицу и Латгалию, были переполнены. А учитывая жаркую погоду, поездки, особенно возвращаясь после праздников, были совсем некомфортными. После праздников жизнь вернулась в обыденное русло. И опрошенные в Латгалии жители отмечают, что количество пассажиров растет, но пока их больше волнует скорость передвижения поездов и желание получить в общественном транспорте более комфортные услуги.
Скучно. 5 часов в одном направлении, конечно, это же ясное дело, что... Я раньше считал, что на автобусах, рейсах, автобусах, что мало кто ездит. Но тут недавно ездил, в Даугавпилс, казалось, очень много людей ездит. Придется, я думаю, что придется пересаживаться. Да, если одному ехать в Ригу, то нужно подумать. Конечно, или на поезде, или на автобусе.
И как вы из Рязани добираетесь в Ригу?
Ой, я очень редко езжу. Если бывает нужно ехать мне к врачу, тогда еду автобусом лучше. На 2 часа ночи вот отсюда. А вот автобусом, когда я ехала, до Екапилса так себе было. А из Екапилса там добавились. Довольно к Риге было полно. В автобусе полно. Но мы это, может быть, смотря какой день. Поезд мне свободно было так. Сидели люди, никогда не стояли.
Это из Риги, да?
Да, да.
Но это, наверное, в рабочие дни.
В рабочие дни, да. То, что в рабочие дни, да, к врачу, если ехать.
Для комфорта, конечно, было бы идеально еще какие-то экстра можно было бы ввести, допустим, розетки 220 вольт, если это возможно. А так, в принципе, все устраивает.
То, что количество пассажиров увеличивается, подтверждает представитель акционерного общества пассажиру Вилсенс Сигита Зведри.
По сравнению с 2021 годом, в первом полугодии этого года количество пассажиров увеличилось на 51%. Но если сравнивать эти показатели с 2019 годом, когда еще не были введены ограничения из-за COVID-19, то сейчас количество пассажиров все-таки на 10% меньше, чем в доковидное время в 2019 году.
При этом, как уверяет Сигита Зведри, недавние праздники пассажиров было намного больше, чем обычно. Но это было исключением и не является обыденной ситуацией.
Количество пассажиров увеличилось и в электропоездах, и в дизельных поездах. На отдельных рейсах людям приходилось стоять, поскольку сидячих мест просто не хватало. Пассажир Вилсенс в эти дни использовал все доступные составы. Сколько у нас было поездов, столько и было задействовано.
Обычно сравнительно больше пассажиров едут на электричке в рабочие дни по утрам и вечерам. А дизельные поезда, идущие в регионы, больше используются по пятницам и воскресеньям. И если пассажиров электропоездов уже в скором времени ожидают приятные изменения, то регионам, куда курсируют дизельные поезда, улучшений еще придется ждать.
После того, как предприятие начнет эксплуатировать новые электропоезда, на всех маршрутах, где курсируют электропоезда, будет введен интервальный график. В часы пик поезда будут курсировать каждые 15-20 минут. Соответственно, электропоезда не будут переполнены. В свою очередь, на дальние расстояния, например, в Латгалию, там еще нужно ждать результаты конкурса на закупку аккумуляторных поездов.
Количество пассажиров увеличилось на региональных маршрутах и на общественном автотранспорте. По словам представителя автотранспортной дирекции Санеты Хейсберга, в этом году уже достигнуты результаты 2022 года, и это говорит о том, что латвийцы все больше используют общественный транспорт.
В мае этого года автобусами было перевезено 2 миллиона пассажиров, и в среднем в рабочий день автобусами перевозилось 68,5 тысяч пассажиров. По сравнению с прошлым годом количество пассажиров увеличилось на 47% и на 4% по сравнению с 2020 годом. В праздничные дни перевезено самое большое количество пассажиров – почти 32 тысячи человек в день.
В Латвию первый электропоезд уже прибыл. А вот введение первых аккумуляторных поездов, по информации автотранспортной дирекции, начнется в 2026 году с Рижской конгломерацией. И уже потом новые поезда приобретут для перевозки пассажиров в регионы. Ивета Чигане, Латгальская студия Латвийского радио.
8:23. Пришло время поговорить о спорте. Вместе со мной на прямой связи Роман Антонович. Роман, доброе утро.
Доброе утро. Ну, наверное, для болельщиков футбола не совсем такое доброе. Хотя вот мы разберемся, как наша команда РФШ, которая сейчас играет в квалификации Лиги чемпионов на правах чемпиона Латвии по футболу, против финского ХИКа. Состоялся вчера этот матч, и, ну, такие неоднозначные ощущения были. Играли в Хельсинках, счет 0-1 наша команда проиграла, через неделю состоится ответная встреча. Но давайте разбираться. В первом тайме, во-первых, мы увидели в воротах не Павла Штейнбера, который травмировался, а Виталтус Черняускис. Вот. Во-вторых, вернулся лучший бомбардир этого сезона в состав РФШ Андрей Ильич после травмы. Он пропустил несколько матчей в Вирслиге. Вот. И теперь вот в таком немножко видоизмененном составе команда отправилась в Хельсинки. Виктору Морозу, наверное, пришлось делать какие-то выводы из матчей, проходящих в Вирслиге, но все-таки финский чемпион – это соперник другого ранга. Вот, и это было понятно уже, что все будет складываться не так, как планировалось по первым 15 минутам, потому что на 10-й минуте счет стал 0-1. Весьма глупую ошибку допустили наши защитники, ну а даже полузащитники, там, в принципе, очень такая комплексная была неразбериха. Вот, и финны этим воспользовались и забили гол. Он был единственный в этом матче, и что самое поразительное, это был единственный удар в створ ворот. Вот, так что...
Подожди, как единственный? За всю игру у обеих команд?
Не-не-не-не-не, именно у финнов, да, единственный удар в створ ворот получился, и тот был очень точным. Все, больше финны ничего не сделали.
Ушли в глухую оборону?
Да, получается так, потому что после забитого гола они отдали инициативу РФШ, а рижский клуб, он, мне так кажется, был даже шокирован этим поворотом событий, потому что команда была не готова играть первым номером, вот, и как-то все было не сбалансировано, и даже царило некоторое непонимание, вот, в первую очередь в середине поля. И только после перерыва, там Виктор Мороз очень, наверное, крепкий такой мозговой штурм провел в раздевалке, и вышла совсем другая команда. Казалось, что, в принципе, ждать уже никакой удачи не придется, и что финны еще и второй мяч отгрузят на контратаке. Но не тут-то было. Вот как раз-таки во второй половине встречи именно к реализации ближе был РФШ, вот, потому что Артур Зюзин получал навесы, и он был очень близок уже к точному попаданию, и, в принципе, были удары в створ ворот, да вот только голкипер ХИКа, ну, был на страже, и поэтому все эти попытки взять ворота штурмом заканчивались именно сейвами. Вот. И если мы смотрим по статистике, то вполне наша команда наиграла на тот самый гол, и счет должен был быть ничейным, но, к сожалению, не хватило ни времени, ни, наверное, удачи. Поэтому через неделю состоится ответный матч, он пройдет в Юрмале на Слобском стадионе. И вот как раз-таки там РФШ однозначно будет фаворитом. То есть команда увидела, что против ХИКа можно играть, и есть ресурсы для этого, и есть как раз-таки возможностей. Так что тот же самый Зюзин, которого заменили под конец матча, потому что он флиртовал уже со второй желтой карточкой, вот, и тренер был вынужден проводить эту замену. В общем, ждем через неделю, там вот будет действительно момент истины, и я очень надеюсь, что РФША сделает то, чего ожидают. Забьет два мяча и ни одного не пропустит. Только так можно будет пройти в следующий раунд Лиги Чемпионов. Но действительно, вот ощущение было такое, что команда вполне способна это сделать. Тем временем проходит Тур де Франс. Уже 5 этапов гонщики проехали. И вот на 5-м этапе шикарный подарок организаторы сделали всем участникам тура и провели один отрезок по маршруту знаменитой Однодневки Париж-Рубе. Казалось бы, мало брусчатки, вот вам, пожалуйста, еще. Но те 159 километров, они действительно были проверкой на прочность и техники и велосипедистов. И вот, как мы видим, очень такие изменения в лидерских рядах. Как раз-таки этот этап выиграл австралиец Саймон Кларк. Да, и на втором месте был Тако ван дер Хоум из Нидерландов, и на третьем месте норвежец Эдвальд Хаген. Вот. Что касается наших гонщиков, то 46-м на вчерашнем этапе был Том Скуинш, он совсем немного отстал от лидера, там чуть больше минуты, и 77-м Крис Нейланд. Ну, а в общем зачете сейчас лидирует генеральный классификации бельгиец Вуд ван Аерт, у него 16 часов 17 минут, и на 13 секунд отстает его преследователь Нельсон Паулес из Соединенных Штатов. Что касается наших ребят, то на 16-м месте в общей квалификации, да, после 5-го этапа с отставанием минуты и 6 секунд Том Скуинш, да, это Тур де Франс. Запомните, здесь гоняют самые сильные, самые выносливые, самые лучшие. Томс сейчас на 16 месте. И 61-й Крис Нейланд. Ну, как мы видим, борьба за желтую майку идет совершенно невероятнейшая. Там Тур де Франс преподносит не то что сюрпризы, а просто такое настоящее пиршество для гурманов и любителей велогонок. И очень радует, что еще 2 недели практически будет все это продолжаться. Будет за чем следить, будет о чем рассказывать в утренних наших эфирах. Желаем удачи Тому в сегодняшнем этапе и Крису тоже.
Спасибо большое. Вместе с нами был Роман Антонович. Впереди вас ждут новости. Напоминаю, что на календаре 7 июля вместе с вами программа «Домская площадь». Точное время 8 часов 30 минут. 8 часов 38 минут. Вместе с вами Латвийское радио 4 на календаре 7 июля. Мы продолжаем. Вспомним, чем этот день запомнился в истории Латвии и в истории мира. Об этом нам напомнит Яна Ермакова.
День, когда...
Сегодня 7 июля. В этот день, в 1919 году, Лепая перестала быть столицей Латвии. Оттуда в Ригу на пароходе «Саратов» отбыло правительство Карлиса Олманиса, находившееся в Лепае с января. 7 июля 1985 года к 150-летию фольклориста Кришьяниса Баронса в Турэде открылась гора Дайн. Первоначально на ней были размещены 15 скульптур Индулиса Ранки. 7 июля 1993 года Сейм избрал первого президента после восстановления независимости. Им стал Гунтис Улманис, внучатый племянник Карлиса Улманиса. В мире 7 июля было отмечено следующими событиями. В 1891 году компания American Express запатентовала дорожные чеки, послужившие прообразом современных кредитных карт. В 1980 году состоялся первый перелет через Ла-Манш самолета на солнечных батареях. В 1990 году в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас. В 2005 году, 7 июля, серия террористических актов потрясла лондонское метро и городские автобусы. Ну и, наконец, в разные годы 7 июля родились певец Тото Кутунья, певица Жанна Агузарова, писатель Захар Прилепин и художник Марк Шагал. В Латвии сегодня день рождения отметил бы и выдающийся латвийский хоккейный защитник Карлис Скрастенш. Но 7 сентября 2011 года под Ярославлем случилась трагедия. Вылетая в Минск на стартовый матч сезона КХЛ, самолет с хоккейным клубом «Локомотив» на борту разбился. В тот день в авиакатастрофе погибли 45 человек, включая Карлоса Скрастенша.
Напоминаю, на календаре 7 июля. Сегодня Минздрав совместно с отраслевыми профессиональными организациями, представителями ведущих медицинских учреждений и организаций пациентов, а также IT-специалистами планирует разработать новую версию цифрового здоровья. Система e-здоровье, электронные сертификаты, QR-коды, возможность записаться на прием к врачу, оформить больничный лист или рецепт, все это стало возможным благодаря развитию IT-технологий в медицине. И сегодня вот как раз государственный и частный сектор здравоохранения подпишут меморандум о развитии цифровых решений для здравоохранения. Председатель правления Ассоциации больших больниц и детской клинической больницы Валцабулс прокомментировал необходимость такого меморандума.
Принципы здравоохранения меняются год за годом, и меняются тоже ожидания пациентов, как они хотят видеть процесс оздоровления, а после COVID-19 пандемии вообще не может быть так, ну, как было до этого. И мы знаем, что этот кризис очень ясно показал, насколько цифровые решения, ну, необходимы в таких экстренных случаях. Без таких решений функционирование вообще невозможно. Или мы говорим о электронных, ну, медицинских данных пациента, или COVID-сертификаты, или телемедицина и так далее. Это, ну, показалось, что это, без этого вообще невозможно. Но это все важно и в нормальном режиме, если мы думаем про нужды пациента. А в реальности, ну, мы хорошо знаем, что система не работает как одно целое. Наоборот, пациенту приходится каждый шаг решать, ну, как бы по отдельности. Да? И одна из главных причин тому – отсутствие, как бы, такой интегрированной системы, национальной системы и также национальной стратегии, как такую систему создать и ну, поддерживать. Ну, так бы я сказал.
Е-здоровье, распространение сертификатов, базы данных существующие, и к которым доступ имеют и фармацевты, и семейные врачи. Это вот все как раз-таки те самые решения цифровой медицины, о которых мы говорим. И существующие решения, какие они требуют улучшения на данный момент?
Ну, если мы говорим о RSL, то мы знаем, что это была попытка, ну, как бы создать национальную, как бы, систему. Но надо, наверное, сказать так, что надо попрощаться с иллюзией, что кто-то, в частности, ну, или министерство, или НВД, построит одну уникальную, универсальную электронную систему, которая решит все проблемы. Так не будет, и так это не работает тоже в других странах. Роль министерства – создать, как бы, правила игры, чтобы все, кто могут и также заинтересованы, могли участвовать в таком создании этой интегрированной системы. Это, если так представить, это как гроздь винограда, где все ягоды, как бы, держатся вместе в одной системе, но каждая также отдельно. Что это дает? Это в таком случае, если какая-то вот ягода испортилась или не соответствует требованиям, ее можно заменить, не уничтожая всю систему. Понимаете, и неважно, или это публичный сектор ее создал, или частный сектор. Это все вместе, такая модулярная система. Это так, как ну, на данный момент это строится в других странах. И идея многих сторон рада в том, что многие участники вовлечены в создание такой интегрированной системы. И очень важно, чтобы они были готовы работать вместе. Это, конечно, еще не значит, что мы, меморандум, как бы, скажет все шаги, что там будут, но это первый шаг договориться, что мы создаем, как бы, вместе более открытую систему, где никто не включается. Это не одно государство это создает, но участники вместе создают. И каждый может там участвовать.
Над чем, думаете, необходимо начать работу после заключения меморандума?
Ну, самое ясное, необходимость то, что данные пациентов, они как бы доступны во всем пути лечения, или, как сказать, между пациент в курсе оздоровления проходит между разными докторами, между разными учреждениями и так далее, и так далее. И это все должно как бы жить в одной системе, обмениваться данными. И это, ну, не может быть, что данные только остаются в одной системе.
Ну, то есть траектория лечения, траектория, соответственно, медицинского осмотра каждого пациента, она в данном случае доступна различным врачам-специалистам, участникам этого процесса лечения, да?
Ну, это самый первый шаг, без которого вообще мы не можем говорить о какой-то...
А на данный момент сейчас это не происходит?
Это не происходит, и потому и не только пациент страдает от этой фрагментированной системы, но и, я думаю, ну, система теряет какие-то средства, потому что ну, приходится сделать повторные какие-то исследования, потому что они недоступны следующему врачу или не в полной мере доступны и так далее.
Председатель правления Ассоциации больших больниц и детской клинической больницы Валсабус прокомментировал сегодняшний меморандум о развитии электронных решений для здравоохранения, который собираются подписать медики, чиновники и айтишники. 8:47 точное время. Говорим о том, что на этой неделе завершилась установка дополнительного модуля на радиотелескопе в Ирбене. Работы проводились в рамках масштабного проекта по модернизации комплекса радиотелескопов, и, по словам исследователей, теперь у них появится возможность существенно повысить качество наблюдений и скорость работы. Подробнее о том, что нового эти технические усовершенствования позволят сделать латвийским ученым, в каких жизненных сферах может пригодиться полученная ими информация, рассказывает Александр Андреев.
Международный Вентспилсский центр радиоастрономии продолжает проект по модернизации радиотелескопа в Ирбене. С этой недели на его опорной башне начала работу новая кабина приемника и современная система позиционирования. Технические подробности рассказывает директор центра Алексей Клоков.
Во-первых, надо сказать, что это продолжение той большой модернизации, которая была завершена в 2016 году, когда обе антенны или оба радиотелескопа были полностью модернизированы, да, и улучшены. И сейчас мы на завершающей стадии в рамках конкретного проекта производим дальнейшую модернизацию комплекса радиотелескопов. Да, и то, что произошло в понедельник, большое событие, мы подняли наверх и установили для большой антенны 32 метра в диаметре большую кабину для радиоаппаратуры, для приемников и для прочего оборудования, что дает возможность нам существенно повысить качество наблюдений, плюс повысить скорость работы и также отвечать современным требованиям космической отрасли мировой и предоставлять качественные и быстрые услуги главным игрокам космической отрасли, таким как, например, Европейское космическое агентство или НАСА. Также мы подняли наверх автоматически регулируемый секундарный фокус, или, скажем так, по основанию зеркала, которое фокусирует пучок сигнала в центр, на что нам дает возможность тоже в числе других изменений получить более высокое качество услуг и наблюдений.
Алексей Клоков рассказал, какие новые возможности эти улучшения дадут для латвийских исследователей.
Допустим, мы сможем установить одновременно разную аппаратуру, которую раньше мы могли устанавливать только по отдельности, и на это уходило много времени и, соответственно, трудозатрат и так далее. Второй очень важный момент тоже, что мы примерно в полтора-два раза повысим эффективность свою и качество. Из-за чего? Потому что мы будем равнять главную поверхность антенны, то есть выравнивать, чтобы она имела точную параболическую форму. Это даст возможность собирать больше, скажем так, сигнала, более качественно потом его обрабатывать. Тем самым мы можем повысить свой научный потенциал, делать более качественные изменения, наблюдения и, возможно, даже открытия, которые будут очень существенны для латвийской науки, потому что это не секрет. Данный комплекс, данные инфраструктуры, данные объекты, они считаются мегаобъекты и уникальные в Балтии. В принципе, наша большая антенна Т-32 — это самая большая антенна в Северной Европе. Ближайшие конкуренты только Польша, наши коллеги. Поэтому нам нужно развивать и научный потенциал, и капацитет.
Ученый также привел конкретные примеры, где может пригодиться полученная при помощи нового оборудования информация.
Это очень серьезный объемный вопрос. Если так примитивно сказать, то у нас в нашем центре есть разные департаменты, которые работают не только, допустим, за наблюдением космоса, в том числе, допустим, за наблюдением физики Солнца. И, соответственно, можно прогнозировать какие-то метеопогодные условия и влияние на человека, на аппаратуру. Если кто следит, то недавно был запуск SpaceX. Сгорели спутники из-за того, что было сильное магнитное всплески на Солнце. Это один из примеров. Также можно вести мониторинг маленьких объектов, таких как астероиды, такие как метеориты, кометы, и тем самым повышать защищенность Земли. Также у нас есть специалисты, которые работают с зондированием Земли, по-английски называется remote sensing, ведут отдаленное наблюдение за Землей, соответственно, обрабатывают данные, сигналы, и можно делать картографирование, можно делать прогнозирование и мониторинг, допустим, лесов, прогнозирование всех сельхозхозяйств и так далее, и так далее. Здесь однозначно есть возможность получить отдачу как напрямую от данных с радиотелескопов, так и от других направлений, связанных больше с IT-отраслью, и внести свой вклад в развитие космической отрасли Латвии и развитие сельхозхозяйства и хозяйства в целом.
Ранее на минувшей неделе в Латвии также прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню астероидов. О значимости исследования астероидов латвийскому радио рассказал представитель Латвийского общества астрономии и руководитель музея метеоритов Карлис Берзенш.
К отмечению Международного дня астероидов стало падение Челябинского метеорита. Это показало обществу, что падение метеорита или астероида может быть опасным. При падении Челябинского метеорита косвенно пострадали 1500 человек. Это доказывает, что угрозы извне для Земли есть, и они реальны. В качестве даты для отмечания Дня астероидов 30 июня была выбрана годовщина падения Тунгусского метеорита. Это крупнейшая известная нам катастрофа подобного рода за многие сотни лет. В свою очередь, падение Челябинского метеорита стало крупнейшим подобным происшествием за последние 100 лет. В землю врезался 20-метровый объект. Информировать общество об этих угрозах необходимо, чтобы обосновать важность той исследовательской работы, которую ведут ученые для предотвращения таких случаев. Как раз сейчас реализуется проект миссии DART, который совместно проводит НАСА и Европейское космическое агентство. Это первый в истории проект по изменению траектории астероидов и их перенаправлению. В сентябре предполагается запуск беспилотного управляемого космического аппарата к двойному околоземному астероиду DDIM и столкновение с его компонентом DIMORPH. Сам по себе этот астероид никакой угрозы нашей планете не несет, но на нем можно отработать технологию, которая нам может пригодиться в будущем, чтобы не повторить судьбу динозавров. Общество должно лучше понимать, как проводятся исследования, как выявляются новые астероиды и почему на все это следует тратить деньги налогоплательщиков.
Карлис Берзенш также рассказал, что в этом году исполняется 50 лет с тех пор, как флаг Латвии побывал на Луне.
50 лет назад в рамках миссии «Аполлон-16» на Луну были отправлены национальные флаги стран Балтии, в том числе и Латвии. Тогда это был символический и политический жест. В Советском Союзе это событие замалчивалось, многие о нем не знают до сих пор, даже в самой Латвии. Но факт остается фактом. Флаг Латвии побывал на Луне в рамках американской миссии «Аполлон-16».
Мероприятия, посвященные годовщине путешествия флага Латвии на Луну, будут проводиться в Музее метеоритов в Риге до конца года. Александр Андреев, Латвийское радио 4.
Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что встретили это утро вместе с Домской площадью. Меня зовут Роман Шмелев, за режиссерским пультом Уна Гулбе, а продюсер программы Анастасия Смоловская. Впереди вас ждет много интересного, буквально через минуту новости, ну и несколько слов о грядущих программах. Слушайте в программе «Действующие лица» в полдень. Министр обороны Артис Пабрикс станет гостем этой программы. Очевидно, там будут обсуждаться в том числе его идеи о восстановлении введения обязательного призыва. Можете задавать свои вопросы на сайте lr4.lv. Там есть кнопка «Написать в студию» и таким образом задать свой вопрос или выразить мнение по поводу обсуждаемых тем. В программе «Простыми словами» сразу после новостей качество воды в местах для купания. Кто за этим следит? Каковы риски? Об этом сразу после новостей. Напоминаю вам о том, что впереди вас ждут новости.